Радио «Вера» представляет.
Сергей Аксаков. Детские годы Багрового внука. Вступление. Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память. Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности. Но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет 3 или 4, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы. Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки, и подумал, что это я сам видел. Я спорил, и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны, и которые могли знать только я, да моя кормилица или мать. Наводили справки. И часто оказывалось, что действительно дело было так, и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать. Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться. Отрывочные воспоминания. Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока 60 годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, кормилица, маленькая сестра и мать. Тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. С рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то. И кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова, успокоительные песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру, в воскресенье. Наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть и приезжала как-нибудь с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой. Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего. Я начинаю себя помнить уже очень больным. И не в начале болезни, которая тянулась слишком 1,5 года, не в конце ее, когда я уже оправлялся, нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз рано утром я проснулся или очнулся и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне. Высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах, яркое, кажется, летнее солнце только что всходит, и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене. Подле меня тревожно спит, без подушек и не раздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне перевезли в подгородную деревню Зубовку, в верстах в 10 от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала. Этого не расскажешь. Полог подняли, я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длинную узенькую шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде, по стенам и косякам, топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками. Они растаяли у меня в руках и склеили мои худые и длинные пальцы. Мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать. Предметы начали мешаться в моих глазах. Мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство, и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица. Как заснул я, и что было после, ничего не помню. Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька, держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор, что я хнычу, повторяя слабым голосом «супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишнее опасение страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился. Я иногда лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком. Пульс почти переставал биться. Дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтобы узнать, жив ли я. Но я помню многое, что делали со мной в то время, и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть. Доктора — по несомненным медицинским признакам, а окружающие — по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых сказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно. Но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка, Софья Николаевна,
не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чупрунова. «Перестань ты мучить свое дитя, ведь уж и доктора, и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией, положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь». Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может для моего спасения. И снова клала меня бесчувственную в крепительную ванну, вливала в рот ренвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханием. И я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике. Разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мною беспрестанно. То в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам. Один раз, не зная куда, сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться. Вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться, и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду, я слышал, как толковали об этом. Развели огонь, пили чай, и мне дали выпить отвратительной римской ромашки с ренвейном. Приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали. Даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие. Или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день, поутру, я чувствовал себя так же свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделя не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров. Но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно сгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно. Оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления. Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне в первое время моего выздоровления до болезненного излишества. Прежде всего, это чувство обратилась на мою маленькую сестрицу. Я не мог видеть и слышать ее слез или крика, и сейчас начинал сам плакать. Она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату, но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показыванием картинок. Игрушки у нас были самые простые. Небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками. Я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенным прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке, с этой минуты я все уже твердо помню, услышал я какой-то жалобный визг в саду. Мать тоже его услышала. И когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что верно кому-нибудь больно, мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного еще слепого щеночка, который весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучила его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой заботой. Его называли Суркой. Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас 17 лет. Разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана и 4 стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое. Постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый Рейнвейн в Казани почти за 500 верст через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейнслейна. За вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по 3 белых хлеба. Я сказал об этом для примера. Точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор, не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что 12-часовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.